Здравствуйте, сегодня среда, 24 августа, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украина отмечает День государственной независимости. Исполнилось ровно полгода со дня начала полномасштабной агрессии России против Украины. По делу о дискредитации российской армии задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Также сегодня.
Абсолютно открыто, даже объявления об этом развешаны. Граждан призывают поступить на военную службу по контракту в эти именные батальоны и обещают им по 300 тысяч рублей, написано от губернатора.
Депутат петербургского ЗАГСа Борис Вишневский пытается выяснить, из каких средств производятся выплаты контрактникам так называемых именных батальонов, направляемых воевать в Украину. Сегодня исполнилось ровно полгода со дня начала полномасштабной агрессии России против Украины, в ходе которой, по данным из источников в американской разведке, российские власти планировали взять Киев за 3-4 дня. Сегодня, 6 месяцев спустя, Украина отмечает 31-й день независимости, а ее президент Владимир Зеленский обратился к согражданам, стоя на фоне разбитой и сожженной российской бронетехники, выставленной на Крещатике, центральном проспекте Киева. Давайте послушаем. Слушаем фрагмент обращения Владимира Зеленского.
Вільний народе незалежної України. І цим все сказано.
Свободный народ независимой Украины. И этим все сказано. Всего 4 слова, но как много стоит за ними сегодня, на 182-й день полномасштабной войны. Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и потерь, радости и боли. А главное, сколько в них правды, нашей правды. Правды о нашем настоящем, с которым невозможно спорить, потому что невозможно не видеть и не признавать. Мы свободный народ независимой Украины. Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов «С днем независимости». 24 февраля нам говорили «У вас нет шансов». 24 августа мы говорим «С днем независимости, Украина». Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал оваций, а слышит хлопки. Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот парад. Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде – сожженная, разрушенная и уничтоженная. Нам не важно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем биться за нее до конца.
Мы будем биться за ней до конца.
Это было обращение к согражданам президента Украины Владимира Зеленского, приуроченное к Дню государственной независимости Украины, который отмечается сегодня. И сегодня же на совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества в Китае министр обороны Сергей Шойгу вновь заговорил о причинах проведения так называемой специальной военной операции в Украине. Он привычно обвинил в сложившейся ситуации страны Запада во главе с Соединенными Штатами. Стареющий министр говорил вяло, проглатывая слова, я даже вырезал паузы из его речи. Так называемая военная операция, которой сейчас не видно конца, по словам Шойгу, все равно идет по плану. Российские войска, сравнявшие с землей Мариуполь и другие города Донбасса, регулярно обстреливающие жилые кварталы фактически во всех регионах Украины, делают все, по словам министра, чтобы уберечь мирное население. Шойгу, по сути, не сказал ничего нового, но давайте послушаем фрагмент его выступления, хотя бы чтобы сравнить с выступлением Владимира Зеленского.
В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина. От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены. В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. В реальности же обстрелы украинских городов продолжаются в ожидании более мощных ударов со стороны России, приуроченных к праздникам, отмечаемым в Украине, приняты дополнительные меры безопасности для мирного населения. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с журналистом телеканала «Настоящее время» Игорем Севрюгиным напомнил, что обстрелы, какой бы интенсивности они ни были, несут смертельную опасность, и тем, кто решает вопросы оказания помощи Украине, не следует рассматривать их как нечто обыденное, на что можно не обращать постоянного внимания.
Я бы не сказал, что как-то меняется тактика Российской Федерации. На самом деле, она все время придерживалась этой террористической тактики, атаки именно гражданской инфраструктуре, чтобы провоцировать определенные панические настроения. Вы понимаете, вот смотрите, мы уже 2-3 дня говорим о том, что возможно увеличение интенсивности ракетных обстрелов городов наших. И действительно, мы сегодня видели и Харьков, и Днепр, и Николаев, опять же, были в гораздо большем объеме обстреляны и так далее. Просто для меня удивительно, что вот другие страны делают вид, что вот это вот обстрел крыла ракетами абсолютно нормально. То есть для меня вот это загадка. Мы все время находимся в состоянии ожидания ракетной атаки. Потому что каждый день объем определенной территории Беларуси с воздушного пространства... Кстати, давайте это зафиксируем. Угу. Чтобы потом не рассказывал господин Лукашенко, надо обязательно фиксировать, что этот субъект предоставил все свое пространство для постоянных атак именно по региону Киев, Киевская область, Ровенская, Львовская, Волынская области и так далее. То есть это именно с белорусской территории. А с акватории Каспия или с акватории Черного моря как раз бьют по нашим южным и юго-восточным территориям, да, максимально. Атаки проходят каждый день в большом объеме, чуть больше, чуть меньше. Количество ракет выпущенных и высокоточных, типа «Калибра» и «Искандеры», да, ну или там другие высокоточные, либо вот эти все абсолютно безумное количество старых советских твердотопливных ракет «Иксов», да, там 22-е, 55-е, 101-е и так далее. Оно каждый день немыслимое по городам именно. И сама, кстати, Российская Федерация уже не скрывает, они везде говорят, что да, мы наносим удары именно по гражданским объектам, и, наверное, это правильно, и мы будем дальше наносить. Поэтому мы эти риски уже давно понимаем. Просто мы рекомендуем, так как Россия — это немножко странная в интеллектуальном плане страна, они могут там привязаться к дате конкретно, день независимости, и ровно полгода с начала, собственно, войны в Украине. Да? То есть Россия может там символически попытаться, опять же, повлиять на наше массовое общественное мнение, нанеся какой-то там более деструктивный удар в большем объеме. Вот и все.
В самой России сейчас открыто призывают нанести удары, как они выражаются, по центрам принятия решений. В чем цель таких ударов? Удастся ли этим помешать ударам по центру принятия решений?
У нас, безусловно, системы противовоздушной обороны максимально работают. Они загружены уже в течение полугода, да, с существенным объемом атак. Но они пока справляются, и мы будем надеяться, что будут и дальше справляться. А вот эти призывы Российской Федерации, это говорит вот от бессилия, понимаете? То есть страна на самом деле абсолютно выглядит очень странно, она неэффективна, мы же понимаем, и система управления очень неконкурентная, и экономика неконкурентная, и военно-промышленный комплекс неконкурентный, да? Но они берут количеством, то есть и вот эта истерика, обязательно, это традиционная российская истерика, а давайте всех убьем, давайте снесем с лица земли Киев, Одессу и так далее. Тут важно, вы знаете, чтобы мировое сообщество перестало немножко стыдливо отворачиваться от этого. То есть оно должно не думать, что это какие-то там фрики говорят. Это и есть национальная, государственная или национальная, или государственная даже политика российской, современной Российской Федерации. И нужно именно так на это смотреть. Вот эти все нарративы, давайте ударим по центрам принятия решения. То есть давайте максимально жестоко убьем мирных граждан, живущих в центре города Киева, например. Вот это есть фундаментальное для понимания сути этой войны со стороны Российской Федерации. И было бы хорошо, чтобы и западные политические элиты, и западное общественное мнение не просто делали предупреждение через свои посольства, покиньте, потому что возможны ракетные атаки, а чтобы они действительно поняли ключевую мысль, которую и президент Зеленский, и все государственные институты Украины постоянно подчеркивают. Это война не за территорию, это война на уничтожение. Вы либо нам помогите, чтобы мы выстояли в этой войне, в том числе системой противовоздушной защиты, противоракетной защиты, либо просто скажите, что мы настолько до сих пор боимся, что просто готовы делать вот эти призывы «покиньте территорию Украины». Ну, мы будем в любом случае сражаться, мы же это понимаем, правильно? И мы будем понимать, что если Россия не получит военного поражения, то, соответственно, вот эти призывы рано или поздно действительно превратятся в массовый, подчеркиваю, в массовый ракетный геноцид территории Украины.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России самое главное, самое обсуждаемое событие сегодня – задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, против которого возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Ройзману, по предварительным данным, грозит до 3 лет лишения свободы. Сам он в момент задержания сообщил, что его отправляют в Москву. Объяснил Евгений Ройзман и в чем его обвиняют.
Слушайте, ну, в принципе, вся суть за то, что войну назвал войну. Все. У меня даже линия защиты не было. От этого отказываться даже не могу. Ну, судя по всему, видимо, да.
Я
не сомневался.
Это был момент задержания бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Ройзмана, очень популярного в Екатеринбурге политика, известного своими едкими комментариями под постами российских пропагандистов и провластных политиков, уже не раз штрафовали за высказывания о войне в Украине. Вот как земляк Ройзмана, политолог Федор Крашенинников, объясняет, почему уголовное дело против бывшего мэра Екатеринбурга через полгода после начала войны все-таки было возбуждено и почему Ройзмана было решено этапировать в Москву.
Действие происходит не в Москве, не в Петербурге, а в Екатеринбурге. Он бывший мэр Екатеринбурга, человек, который выиграл выборы мэра Екатеринбурга, человек, который пользуется огромной популярностью в городе, обладает большими связями внутри элиты, в том числе его все знают. И так просто его арестовать для Екатеринбурга – это очень важное решение. Поэтому то, что логично и давно уже случилось в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге и в других городах России, таких как Новосибирск и Екатеринбург, происходит только сейчас. Там мы знаем, что буквально не так давно из Новосибирска уехала Хельга Пирогова, потому что депутат городской думы Новосибирска, тоже, казалось бы, там 5 месяцев она жила в России, занимая позицию. И Ройзман человек гораздо более известный и с большой популярностью за пределами Екатеринбурга. Тем не менее, сейчас, очевидно, дошла команда до регионов, что хватит уже терпеть. И, очевидно, Ройзман, как и всем остальным, намекали, что пора уехать, пора покинуть Россию. Он этого не сделал, хотя, очевидно, мог бы это сделать. Ну, значит, тогда команда, невзирая на, так сказать, воздействие этой новости на сообщество, арестовывать и судить. Я думаю, что так и будет сделано, тем более, что его вывезли, насколько я понимаю, вывозят из Екатеринбурга, чтобы суд и все остальное происходило не там. Потому что они хотят, чтобы популярный человек, которого они судят, он был как можно дальше от того места, где он максимально популярен и недосягаем для людей, которые могут спонтанно выйти его поддержать. Потому что очевидно, что в Екатеринбурге Ройзмана гораздо больше известности, есть много людей, которые его лично знают, таких людей гораздо больше, чем, например, в Москве. Плюс в Екатеринбурге все-таки менее строгие меры безопасности, меньше полиции. Поэтому можно было, учитывая, какие они подозрительные, можно было ожидать каких-то акций. А в Москве, ну что, Москва огромный город, там очень много полиции, спецслужб. Там можно кого угодно судить, и ничего не будет. Ну, Евгений Ройзман, это, очевидно, сейчас самый известный человек в Екатеринбурге и человек, который очень много лет находится на виду, наверное, последние лет 20. Это человек, который буквально находится на виду всего города, и он коренной екатеринбуржец, и он там всю жизнь живет. Это человек с огромными социальными связями, человек с огромной эмпатией, который за все эти годы помог огромному количеству людей, чем смог, там, деньгами, и какими-то связями, и добрым словом, и поддержкой. Поэтому это, конечно, один из реальных лидеров общественного мнения. Я думаю, что по уровню своего воздействия на городское сообщество он, конечно, значительно превосходит и губернатора, и нынешнего мэра Екатеринбурга, и многих других там, депутатов Госдумы и так далее. Но в этом, очевидно, его и, так сказать, причина его проблем, потому что скоро будут выборы губернатора Свердловской области. Очевидно, его рассматривают Ройзмана как альтернативного лидера общественного мнения и решили его устранить, чтобы он не стал ни знаменем, ни организатором каких-то протестов, потому что они действительно очень сильно боятся, что будут какие-то протесты.
Это было мнение политолога Федора Крашенинникова. Сам Евгений Ройзман давно хорошо понимал, что существует огромный риск возбуждения против него уголовного дела, но из России уехать отказывался. Не питал Ройзман иллюзий по поводу того, чем такое дело может для него закончиться. Вот что Евгений Ройзман говорил в апреле этого года, когда его оштрафовали за пост в социальных сетях, якобы дискредитирующий, по мнению суда, Министерство обороны и Вооруженные силы России, хотя в этом посте они вообще не упоминались.
А нет никакой разницы, удалю я это или оставлю, потому что это тысячи и тысячи перепостов. Вот, поэтому это никуда не денется уже. Поэтому, ну, что, я же не отказываюсь от своих слов. Другое дело, что если меня судить, то судить только за то, что я говорил, а за то, что я не говорил, меня нельзя судить. Но я свою страну знаю, я понимаю, что можно, что нельзя. Ситуация меняется, и просто уже то, что недовольство нельзя выказывать, это понятно, но впереди будут судить за недостаточно активно выраженное удовольствие, скажем так. Ну ладно, мы это все проходили, я жил когда-то в такой стране, но до такого идиотизма не доходило даже там. То есть Советский Союз был в этом плане в 100 раз мощнее, жестче, идеология была по-другому выстроена, но там уже в поздние годы, там 60-е, 70-е, 80-е, советская власть до такого не доходила. Независимости судов не существует сейчас. То, что нет независимости судов, понятно, нет состязательности никакой, но это все полдела. Проблема заключается в другом. Вот ты в суде, вот составлен протокол. С этого момента для судьи нет никакой разницы, что говоришь ты. Нет никакой разницы, о чем говорят факты. Нет никакой разницы... Ну, что логика подсказывает иное, что происходящее не соответствует элементарной человеческой логике. Нет никакой разницы, противоречит это закону или нет. Нет никакой разницы, как выступает твой защитник. Все. Ничего не влияет на решение. На решение не влияет ничего вообще. Ты можешь прийти, не прийти. Ты можешь говорить, не говорить. Защищаться, не защищаться. Признавать вину, не признавать. Это все не играет никакой роли вообще.
Это был бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман. Вы слушаете «Время свободы». Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский направил губернатору города запрос по поводу того, из каких средств производятся единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей контрактникам российской армии, изъявившим желание вступить в так называемые именные батальоны, которые направляются в Украину для участия в боевых действиях. В Петербурге и Ленинградской области формируются по меньшей мере 3 таких батальона под названиями «Нева», «Кронштадт» и «Павловск». Вишневский не исключает, что выплаты производятся из Фонда социальной помощи жителям Петербурга, но ответ, полученный депутатом, ситуацию не прояснил. Вот что рассказывает Борис Вишневский.
Абсолютно открыто, даже объявления об этом развешаны. Граждан призывают поступить на военную службу по контракту в эти именные батальоны и обещают им по 300 тысяч рублей, написано «от губернатора». Ну, понятно, что губернатор платит не свои деньги, а бюджетные. Я, естественно, поинтересовался, на основании чего это делается. Мне ответил временно исполняющий обязанности губернатора, что это оказание единовременной материальной помощи, и что это делается в соответствии с действующим законодательством. Но это не конкретный ответ, потому что я пока не вижу в действующем законодательстве, а именно в бюджете города, таких строчек. В бюджете есть строка о предоставлении социальной и экстренной помощи гражданам, но там общий объем средств 429 миллионов рублей, и этого даже не хватит на выплаты вот всем контрактникам, если набирать действительно 3 батальона. Ну, если исходить из простых цифр, что батальон это в среднем 500 человек, значит, очень легко посчитать, что если по 300 тысяч оказывать каждому материальную помощь, понадобится 450 миллионов рублей. Ну и в любом случае эти деньги изначально планировались в бюджете города для оказания социальной помощи горожанам, которые находятся в сложной ситуации по тем или иным причинам, а вовсе не для того, чтобы платить их в качестве единовременной помощи тем, кто поступит на военную службу по контракту. Естественно, поступление граждан по контракту в армию совершенно законно, и призывать к этому тоже законно. Но если им при этом обещают деньги из бюджета города, я хочу понимать, на каком правовом основании это делается. Поэтому я написал финансовому вице-губернатору Алексею Корабельникову с спросил софисты, где конкретно у нас в бюджете предусмотрены эти расходы, сколько уже выплачено, сколько планируется выплатить до конца года. Вот с интересом ожидаю ответа, потому что речь идет не о личных деньгах губернатора или вице-губернатора, а речь идет о деньгах налогоплательщика, то есть горожан.
В ответе, который вы получили от исполняющего обязанности губернатора Петербурга Линченко, говорится, что вот эти выплаты контрактникам не нарушают 81-ю статью Бюджетного кодекса Российской Федерации. Что вообще это за статья?
Это статья о резервных фондах. Теоретически, возможно, я не исключаю того, что они эти деньги хотят выплачивать за счет резервного фонда. Во-первых, тогда пусть так явно и скажут. Во-вторых, формулировки бюджетного законодательства о том, на что предназначены выплаты резервных фондов, на мой взгляд, не совсем предусматривают возможность их использования на эти цели. Но опять же, если это так, пусть сообщат, что это делается именно за счет резервного фонда и по каким основаниям. Тогда мы будем понимать, почему выплачиваются эти деньги и насколько это законно.
Петербург был недавно объявлен городом-побратимом оккупированного Мариуполя, и власти города заявляют о том, что будут оказывать помощь в восстановлении Мариуполя после войны. А не может получиться так, что именно из этих средств вот эти единовременные пособия контрактникам, которые собираются воевать в Украине, будут выплачиваться?
Это все-таки совсем разные цели. Я не допускаю, что эти деньги оттуда. Что касается восстановления Мариуполя, я тоже делал соответствующие запросы, получил уклончивого ответа, что все это будет делаться в соответствии с законом. Я думаю, что скорее всего, это моя гипотеза, это будет делаться путем создания соответствующих фондов. Один из таких фондов вроде уже создан, назвали его даже, по-моему, Фонд Победа. А дальше бизнес будут облагать добровольно-принудительными обязанностями по пополнению этого фонда. Теоретически, как некоммерческие организации, могут ему предоставить какие-то деньги из бюджета, но объем субсидий на поддержку НКО в бюджете города точно исчисляется не такими суммами, чтобы на них можно было устанавливать Мариуполь или даже что-то серьезное там построить. Я думаю, что, скорее всего, пойдут по пути обложения бизнеса. Но тут-то деньги обещают от городских властей, а не из каких-то фондов, понимаете? И более того, администрация это подтверждает, что эти деньги она выплачивает в соответствии с бюджетным законодательством, как единовременной материальной помощи. Это четко установлено законом понятие. Вот я хочу понять конкретные источники выплаты этой помощи.
Говорил депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Дочь российского сенатора Эдуарда Исакова, Диана Исакова, уехала в Грузию после того, как отмежевалась от высказываний своего отца в поддержку агрессии России против Украины. Эдуард Исаков – сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа. Он находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. О войне в Украине Исаков высказывается как о борьбе с нацистами, а россиян, выступающих против вторжения, предлагал отправлять на принудительные работы в Донбасс. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Причиной решения Дианы покинуть Россию, судя по всему, стал мировоззренческий и ценностный конфликт с отцом, российским сенатором от Ханты-Мансийского округа Эдуардом Исаковым, который активно поддержал войну в Украине и отличился даже от других сенаторов и политиков России наиболее агрессивными высказываниями на военную тему. При этом его дочь с самого начала войны открыто говорит, что выступает против вторжения в Украину. Цитата: «Я против войны. Никакой войны. Эту власть я не выбирала, но знала об ее жестокости и безнравственности», заявляет Диана Исакова. То, что дочь российского сенатора приехала в Грузию, никого здесь особенно не удивило. С марта в Тбилиси и Батуми сняли жилье на долгое время и поселились многие россияне, в том числе известные персоны. Журналисты, бизнесмены и IT-специалисты. В Грузию их привлекает отсутствие визового режима для россиян, возможность безвыездно жить в течение целого года без всякой регистрации, реальный шанс получить вид на жительство, сравнительная дешевизна жилья по сравнению с Европой и даже со Стамбулом, русскоязычная среда, все условия для работы дистанционно, а также множество прямых и стыковочных рейсов в Европу, что очень важно для обладателей шенгенских виз. Вместе с тем, общеизвестно, что позицию грузинских властей, правящей партии «Грузинская мечта» и правительства Ираклия Гарибашвили по отношению к российско-украинскому кризису нельзя считать однозначной. Были случаи, когда, опасаясь гнева Москвы, пограничное ведомство Грузии не пропускало через границу известных российских журналистов, а также гражданских активистов, в том числе из команды политзаключенного Алексея Навального. При этом власти никак свои решения не объясняли, ссылаясь на полномочия простого пограничника в аэропорту или на сухопутной российско-грузинской либо грузино-армянской границах. Детали того, как Диана Исакова попала в Грузию, пока неизвестны. Не исключено, что, пересекая границу, она представилась просто гостьей, желающей отдохнуть в Грузии. Около 400 тысяч российских туристов приехали в Грузию за последние 3 месяца, хотя между Грузией и Россией нет прямых авиарейсов. Они запрещены указом президента России Владимира Путина с июля 2019 года, после яростных митингов оппозиционных активистов, выступающих против приезда в страну делегации Государственной Думы. Известный правозащитник, писатель Олег Панфилов сказал в беседе со мной, что к заявлениям не всех, но многих россиян об их мотиве переезда в Грузию надо относиться осторожно.
Совсем не верю большинству из тех, кто объявил себя политическими беженцами и приехал в Грузию. Ну, хотя бы потому, что количество убежавших из России и которые оказались в Грузии или в Армении или в других местах, достаточно было, чтобы выйти на улицы, например, Саратова или Москвы, и показать, сколько их.
Но госпожа Исакова в апреле была задержана полицией за то, что она распространяла антивоенные брошюры.
Ну, такие люди есть, иногда у них просыпается совесть. Меня в Москве тоже несколько раз задерживали. В России какое-то количество людей есть, которым не нравится война. Вообще, но это не значит, что они политики.
Заявил Олег Панфилов. Пока неизвестно, планирует ли Диана Исакова участвовать в антивоенных митингах либо в каких-либо иных акциях против режима Путина на грузинской территории. Одна из подобных акций, организованная россиянами в Тбилиси несколько недель назад, завершилась неприятным конфузом. Россияне на улице, около остановки метро «Площадь Свободы», исполняли песню Юрия Шевчука, известного критика режима Путина. Но некоторые прохожие этого не поняли. И некая девушка на английском языке стала кричать в микрофон, что в Тбилиси не должна звучать русская песня, и никто не имеет права здесь петь по-русски. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».